Господи, мы благодарны Тебе за Твоего Сына, которого Ты послал в этот мир, чтобы он стал человеком, чтобы он пережил все горести очень нищенской человеческой жизни, из очень тяжелой семьи, прожил недолгую жизнь, в конце концов умер в самых ужасных муках, но воскрес. Воскрес к нашему спасению, воскрес для того, чтобы и нас воскресить, если мы с Ним, если мы держимся за Него верою Своею, если Он держит нас Своей благодатью. Господи, и мы радуемся этому. Для нас это торжество, для нас это восторг, для нас это веселье нашей души, для нас это успокоение, для нас это надежда, твердая надежда о нашей жизни здесь, на земле. Нет ничего такого на земле способного разрушить наше счастье, разрушить нашу радость в Тебе. Можно все забрать, можно, может быть, даже жестоко это забрать у нас, но невозможно забрать наше единство с Тобой, если мы покорились Евангелию, если Ты спас нас благодатью Своей. Нет ничего, Господи, что оторвало бы нас от любви Твоей. И мы торжествуем, и мы весело и смело смотрим в будущее, потому что Христос родился для нас. Слава Тебе за это. Благослови нас открыть Слово Твое, благослови нас погрузиться туда больше, благослови, чтобы Слово Твое погрузилось в нас глубже, и чтобы оно там взорвалось фейерверком, чтобы оно наполнило нашу душу, чтобы оно согрело нашу душу и направило ее. Просим Тебя об этом, Господи. Аминь. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Будь ласка, сідайте. Наскільки я зрозумів, діти будуть з нами, да? І мені потрібно проповідувати так, щоб було цікаво. Не обов'язково, да? А, хорошо. Тема сьогоднішньої проповіді – Рождество. Но если постараться выразить это в виде такого тезиса, то вы видите, Рождество дает ответы на духовные парадоксы. И мне, конечно, нужно будет объяснить, о чем идет речь. Мы посмотрим, о каких духовных вообще парадоксах идет речь в нашей жизни. Потом мы посмотрим тексты из Писания, которые, рождественские тексты, которые показывают, что события Рождества были наполнены парадоксами. И в конце мы сделаем для себя вывод, как же Рождество учит нас выходить или проживать вот эти духовные парадоксы нашей жизни. Духовные парадоксы наших сердец. Что такое? Вообще слово «парадокс» означает, это греческое слово, приблизительно так и звучит, означает ситуацию, которая может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. То есть логика здесь приходит в тупик. Какое-то противоречие рождается. Это же слово переводится как «неожиданный» или «странный». Мы с вами попадаем в неожиданные нами и в очень странные для нас ситуации. Есть разные, я чуть ниже приведу несколько примеров. Еще это слово означает как неожиданность, непривычность, что-то оригинальное, необычное, что-то, что противоречит само себе даже. Парадокс, он похож тому, что человек попадает в тупик, или логика человеческая попадает в тупик, когда человек не может объяснить, почему это происходит с ним. Что это значит, как это связано, как это связать вот с другими какими-то истинами, которые мы знаем, и кажется, как это какое-то противоречие. Эта логика, она доходит до такого состояния, что она бессильна объяснить происходящее. Когда душа просто паникует, когда или объясняет происходящее, но объясняет неверно, объясняет так, что какие-то истины отвергаются. Несколько примеров. Есть такие вопросы для нашей души, для души каждого человека, когда нам становится трудно. Например, если Бог хочет, чтобы мы в Него верили, почему Он не проявляется материально для меня? Почему Он не делает какое-то такое явное чудо в моей жизни? И почему Он не делает что-то такое, вот, что ну, очень-очень ярко будет очевидно для всех? Если Он хочет, чтобы мы верили, Он хочет, чтобы никто не погиб, но все нашли спасение в Нем, почему тогда это не происходит? Это противоречие, это какой-то парадокс для нас, для нашей логики. Или почему Бог не отвечает на молитвы, очевидно? Почему Бог часто отвечает на молитвы очень незаметно и обыденно? Кажется, будто бы это произошло само собой. Кажется, как будто бы это просто стечение обстоятельств. Очень часто то, как Бог отвечает наши молитвы, можно было бы сказать, ну это просто случайность, так произошло. И так вообще происходит, в общем-то. Бог отвечает на молитвы, но делает это достаточно незаметно. Делает это очень обыденно. Почему так? Мы со своими детьми, я со своими детьми периодически разговариваю о вере в Бога. Ну, я часто разговариваю, но периодически задаю этот вопрос. Я говорю им, что вы не должны верить просто потому, что мы верим. И я им говорю, наступит момент, когда вам будет недостаточно просто верить в Бога, потому что так родители верили. Вам нужны свои очень обоснованные какие-то основания для вашего сердца. Буквально вчера или позавчера мы с сыном разговаривали на эту тему, и он как раз говорил о том, почему Бог не отвечает на молитвы так очевидно. И это трудно для нас. Мы, если честными будем, мы бы в какие-то моменты бы обязательно хотели бы, чтобы увидеть Бога. Увидеть, хотя бы ангела увидеть. Или вот помолиться о чем-то, и вот это вот конкретно произойдет так, что, кажется, уже никто не будет этому противоречить. Хотя Бог делал чудеса, и люди видели их, величественные чудеса, и не верили в Него все равно. Но, несмотря на это, то, что мы видим в Библии, нам все равно хочется их. И это какой-то парадокс. С одной стороны, Бог хочет, чтобы мы верили, с другой стороны, кажется, будто бы Он прячется. Или другой вопрос. Если Бог настолько любящий, и при этом Он абсолютно всесильный, почему Он терпит зло? Почему Он не остановит зло? Или хотя бы некоторых, таких очень отъявленных злых людей, очень большое горе, которое приносит. Это для нас противоречие. Мы можем выходить, это неуютно для нас состояние, мы можем выходить из него, например, некоторые люди выходят так, просто Бога нет. И все сразу логично, зло происходит, потому что люди его делают, а Бога, который любит, или Бога, который всесильный, мог бы победить любое зло, его просто не существует. Или он просто не любящий. Или он еще как-то... Люди искажают библейские истины, и тогда это все подчиняется их логике. Они могут объяснить существование вот такого жестокого зла и наличие Бога. Просто Бог, любящий, но не всесильный, он не может справиться. Или он всесильный, но он не любящий, ему дела нет. И все, и это противоречие исчезает, все понятно, все логично, все вписано в рамки нашей логики, нет парадокса. Но парадоксы возникают. Почему Бог допускает страдания в моей жизни? Почему произошли вот те вещи? Это я не понимаю вообще, зачем мне это нужно было. Я не вижу никакого результата от этого, я не вижу никакого подарка или какого-то дара, который бы я получил от Бога через страдания. Мне это не очевидно абсолютно. Почему я переживаю финансовые трудности, проблемы? Почему Богу не решить эти проблемы в моей жизни? Он же может это делать. Почему Он меня проводит через финансовые трудности, через недостаток денег, через глупые, да позволяет мне сделать глупые решения и потом страдать от этого? Если бы Он решил эти проблемы, я бы служил Ему свободней. Или если бы у меня было лучше здоровье, я бы больше отдавал для Его церкви, для Его славы. Почему Бог так не делает? Почему, когда хочется заснуть, точнее не хочется, а нужно заснуть там, перед каким-то важным событием, например, перед вот этим богослужением, я себя каждый вечер заставляю заснуть. Я был бы счастлив быть, как те люди, которые ложатся, и там 15 минут они засыпают. Но я должен часами мучиться с тем, чтобы заснуть. Иногда я не могу очень долго заснуть. И мне кажется, это было бы лучше для меня, если бы Бог решил эту проблему. Я просто пришел, так дисциплинированно лег на подушку, и 15 минут, и я сплю. И мне не нужно бороться. И так далее. Почему Бог во многом действует очень незаметно? Почему Он во многом действует очень обыденно? Если Он такой великий, если Он славный, если Он блистательный, если Он настолько хочет, чтобы я в Него верил, если Он настолько хочет, чтобы я покорился Иисусу Христу, Евангелию, был спасен, не попал в ад, почему Он так незаметно действует? Почему Иисус так действовал? Почему Он делал, исцелял кого-то, а потом говорит, никому не рассказывай о том, что я тебя исцелил? Почему, когда люди бегали за Ним, когда увидели Его чудеса, Он как будто бы уходил от них, Он не хотел, чтобы они ходили за Ним? Кажется, наоборот нужно поступить. И так далее, и так далее. То есть такие противоречия, такие парадоксы, в эти парадоксы попадает наша душа. Это неуютно, это трудно. Нам хочется побыстрее решить как-то это. Подумайте, с какими парадоксами вы сталкиваетесь, в какие тупики ваша душа попадает. Какие вопросы вас мучили, может быть, мучают. Вы просто наталкиваетесь на них. И, может быть, вы уже наталкивались, и вы просто решили об этом просто не думать. Это где-то в глубине там тлеет какое-то сомнение в Боге, неверие. Это там в глубине не позволяет вам до конца отдаться Богу. Это просто неотвеченные вопросы, они там внутри, и они, кажется, они никак не решены, вы не разобрались с этими парадоксами, вы просто спрятали их от себя. Но они оказывают влияние. Какие парадоксы в вашей жизни есть, когда вы смотрите на Бога? Каждый человек постоянно встречается с парадоксами в отношениях с Богом, вообще в понимании Бога. Бог каждого из нас постоянно удивляет. Так всегда происходит. Он выше наших познаний. Мы очень мало знаем о нем. Мы очень мало знаем о своей душе. Мы очень знаем, мало знаем даже о материальном мире. Очень мало знаем. Но тем более мы мало знаем о Боге, о том, как Он делает и о невидимом мире. И поэтому нашей логики не хватает, чтобы все объяснять. Поэтому очень часто наша логика или наши вот эти ограниченные познания, они нас начинают смущать, они нас запутывают, они даже соблазняют нас думать плохо о Боге, ну и не только о Боге. Именно поэтому жена Иова, кто читал книгу Иова, когда Иов попал в очень тяжелые обстоятельства, он переживал очень трудные вещи, она сказала ему, просто похули Бога и умри, Бог тебя накажет. Зачем верить, когда такое происходит? Зачем тебе нужны отношения с таким Богом, когда вообще непонятно, почему он все это делает? Это парадокс, который человек не может пережить. Он либо прячет его вглубь, и он там тлеет, жжет душу все равно, либо он как бы открыто просто противостоит каким-то истинам. Мы все наталкиваемся на эти парадоксы, нам становится трудно, поэтому нам важно разобраться, как жить с этими парадоксами. И Рождество учит об этом. Рождество Иисуса Христа, ну просто невероятно. Не только оно, не только это событие в жизни Христа, конечно, этому учит, но оно очень сильно говорит о парадоксах, о каких-то противоречиях, о неувязках каких-то логических. Поэтому мы посмотрим на тексты, вот уже скоро их откроем, и мы разберемся, как же выходить потом из этих парадоксов. Но еще буквально несколько слов о парадоксах. Мы не можем объяснить некоторых вещей, как я уже сказал, потому что не хватает познаний. Вот я вам пример приведу. В детском, когда я был в детском возрасте, меня смутили некоторые фразы, которые мне авторитетные люди говорили. Ну, во-первых, фраза такая была. Наука доказала, что Бога нет. То есть авторитетные учителя или кто-то в телевизоре авторитетный говорил о еще каком-то более высоком авторитете, который называется наука. Будто бы там в науке, ну, просто совсем другие люди работают, какие-то небожители, я так как минимум воспринимал. Ну, наука – это что-то очень все серьезное. И вот она доказала, что Бога нет. То есть, эта наука не была даже на Марсе, ну, сейчас уже побывала там как-то. Эта наука не была вне нашей Солнечной системы. Она вообще очень мало что на самом деле знает. Она знает, что там за какой-то там планетой, не знает. Но она доказала, что Бога нет. То есть, это вот желание, как бы, желание все-таки выйти из какого-то противоречия, неудобно верить, что Бог есть. Поэтому вот это вот ограниченные познания, даже научные, они не могут сказать, что Бога нет. Они не знают. Они могут просто сказать, мы не знаем. Мы не можем доказать, что Он есть, но доказать, что есть, Его нет, мы тоже не можем, что мы не были там, там и там, мы не понимаем этого всего. Но все-таки люди стараются как-то выходить из тупика, и поэтому они подобные вещи говорят. На самом деле знаний недостаточно. И в результате логика попадает в конфликт. Что-то происходит, что мы не можем объяснить теми знаниями, которые у нас есть. И конфликт. Но, к сожалению, обычно мы думаем по-другому. Обычно мы думаем, что мы все можем объяснить, поэтому наука доказала, что Бога нет. Или другая фраза из моего детства, которая когда-то, я верил уже тогда в Бога, я был в первых классах, и меня эта фраза очень сильно смутила, заставила сомневаться, что Бог есть. Фраза была еще более смешная, чем наука доказала. Гагарин в космос летал, Бога не видел. Ну, то есть это вообще очень смешно, но меня это очень сильно смутило, потому что это серьезно, это Гагарин. И он летал в космос, а это вообще очень серьезно. И он там летал, сколько раз он там облетел вокруг Земли, и когда он взлетал, как он себя чувствовал, то есть его тошнило и все, то есть это очень все трудно. Но он там посмотрел и Бога там не увидел. Отлетел на там сколько километров от Земли, и нет Бога. То есть он летал и не увидел Бога, и это вот это уровень наших познаний как бы. Вот он там полетел, не увидел, и все, проблемы нет, Бога не существует. И почему так работает? Потому что нам хочется, чтобы так было. Почему система Дарвина, которую теория дарвинизма, эта теория до сих пор называется, она не доказана, она не обоснована фактически так, чтобы сказать, что это доказано, поэтому она до сих пор называется теорией, предположением, но почему в нее верят как в доказанный факт, почему она стала супер популярная в мире. Он буквально немного об этом сказал, и это просто разлетелось, потому что людям хочется, чтобы не было Бога. Потому что это неуютно, что Он есть, неуютно, что я когда-то стану перед Ним отвечать за свои грехи, неуютно, что я виноват, неуютно, что не я управляю всем. Людям хочется управлять. Вот у них знаний вот так вот мало очень, но они хотят видеть себя очень высоко. И поэтому они себя так и видят. Ну, они это кто? Это мы с вами. Мы хотим верить, что мы все понимаем. Ну, все не все. Ну, мы достаточно понимаем. Мы разбираемся в жизни, мы разбираемся в людях. Мы можем, более того, мы хотим верить, что мы сами управляем, ну, может быть, не миром, там, не вселенной, но как-то своей жизнью. Мы научились определенным вещам, и, в общем, мы себя с этой стороны защищаем, здесь мы влияем, здесь мы достигаем, и, в общем, жизнь нам подконтрольна, ну, так или иначе. Если есть какие-то из ряда вон выходящие вещи, то они происходят с какими-то другими людьми, ну, странными, не такими, как мы. Это с ними там СПИД, это с ними рак, это с ними какие-то там воровство, какие-то заболевания, какие-то там неудачи. Мы-то нормальные люди. Нам хочется в это верить, потому что очень неуютно. Если я не контролирую свою жизнь, становится очень неуютно. Может быть, особенно для мужчин. Несешь ответственность за себя, за свою жену, за своих детей, может быть, за престарелых родителей, и смотришь на мир, а он неконтролируемый. Неудобно, неуютно, потому хочется верить, что ты контролируешь. Поэтому нам хочется верить, что мы знаем достаточно, что мы можем судить о вещах, что мы можем разбираться, и поэтому парадоксы нас очень сильно выбивают из колеи, и поэтому мы хотим их быстро решать, и часто решаем, ну, приблизительно так. Все, Бога уже нет, я заглянул за угол, все, его нет, все нормально. Или я как бы грехов больших не делал, поэтому мы с Богом, когда я умру, мы как-то, ну, все у нас будет хорошо, потому что я же никого не убил, не ограбил и так далее. Итак, как же по-настоящему решать парадоксы? И как Библия учит о парадоксах? Как Бог смотрит на это? Смотрит ли Он на это как на что-то странное, или это на самом деле нормальная часть нашей жизни, потому что мы очень мало понимаем? Давайте посмотрим Писание. Евангелие от Луки, 1 глава. Евангелие от Луки, 1 глава, это Новый Завет. С 26 стиха мы прочитаем. Ну, перед этим мы читаем события Рождества. Вот первый парадокс. Величественный Бог, которого написано не вмещает Вселенная. Которая, эта Вселенная, все ее силы, все ее механизмы, которые там действуют, которые мы изучили, наука, и которые абсолютно нам неведомы, их еще там миллиарды, все это существует и движется благодаря Ему до сих пор. Если Он оставит, все разрушится. Вот этот великий Бог воплощается, на украинский мове «втилюется», в тело входит, становится человеком. Бог безграничный, всезнающий, всевластный становится ограниченным, становится с ограниченной силой, он устает, он спит, потому что ему нужно восполнять свои силы, он плачет, когда он видит какие-то вещи, он не может быть во всех местах одновременно. Это первый парадокс. Вообще Рождество – это колоссальный парадокс, и ответ Библия на него не дает. Библия не отвечает на вопрос, как такое может быть, что вот такой огромный Бог стал маленьким ребенком. Бог, от которого зависит вся вселенная, сейчас зависит от мамы, покормит она его или нет. И от царя, который там запланировал как-то убивать младенцев, и что с ним будет, и где он будет жить. Это парадокс. Библия не отвечает на это. Потому что наше сознание не способно это принять. Нам нужно просто преклониться и признать этот факт. Бог стал человеком. Как? Неизвестно как. И понять не можешь как. Бог есть Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Один Бог, три личности. Как такое может быть? Некоторые секты решают эту проблему. Не может такого быть, поэтому Бог не такой. Но Библия учит так, и нам нужно смирить свою горделивую, свое самопознание или свою претензию на то, что мы понимаем вещи, и сказать, не знаю, как это может быть. Просто Бог говорит, что это так, и я просто верю Ему, потому что Бог такой, с таким характером, что я могу Ему доверять. Даже если Он мне не ответит на вопрос, почему это происходит или как это происходит, Он сам по себе авторитет такой, достойный доверия, я просто, зная Его, доверяю Ему, и когда Он говорит мне вещи, которые мне на мою логику никак не налазят, я просто это принимаю. Поэтому это Рождество уже парадокс. Бог стал человеком. Давайте читать. Луки, 1 глава, с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога, величественный ангел, в город Галилейский, называемый Назарет». Если бы вы лучше, или кто лучше знает Библию, тот видит здесь огромный парадокс. Бог приходит в мир через Назарет. Не может такого вообще быть. Маленький город, ничем не приметный, не славный и не знаменитый на фоне Иерусалима, который здесь блистательный, и в нем совсем не так давно, за последние там около 100 лет, был построен храм Ирода Великого, величественный храм поклонения. Гавриил идет в какой-то не такой город. Парадокс. К девственнице, к деве, обрученной мужу по имени Иосиф из дома Давидова, имя же Деве Мария. Если чуть дальше мы посмотрим, не из знатной семьи, не из священнического рода. Какая-то там девушка, обрученная невеста, он идет к ней, не из богатой семьи, не из царского рода, не из священнического рода. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, почему он так поприветствовал меня. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, в животе твоем, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». То есть невероятное, колоссальное обетование этой девушке, которая не имеет никаких связей, не имеет положения, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Здесь тоже есть парадокс. Евреи, когда ожидали Мессию, они ожидали, что это придет человек, он родится, он станет царем, у него будет какая-то божественная сила, приблизительно как в книге Судей, кто знает, там были разные чудеса, которые происходили через лидера народа, и он эту Римскую империю, которая поработила Израиль, он свергнет это иго, он более того завоюет всю эту империю, и все эти народы, как во времена Соломона, будут платить нам дань и будут подчинены нам. Вот это вот царство не будет. И здесь ангел проповедует об этом, он предсказывает это, но мы, однако, знаем, что Христос не воцарится, не сядет на трон Давида в Иерусалиме, его распнут, его убьют, он воскреснет, опять же, незаметно для этого мира, его не видели все, его видели только его ученики, и он вознесется на небеса, и потом израильский народ не то что станет царствовать через 40 лет после того, когда Иисус умер, и через 70 лет после Его Рождества, этот народ вообще будет уведен в плен, и он будет рассеян по Римской империи, храм будет разрушен. Это еще один парадокс, кажется, где же царство? Оно наступит, но для нас с вами оно наступит в будущем еще, и для израильского народа. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Вот Марии парадокс. Как это может быть, что я забеременею? Когда я невеста, и я не сплю со своим женихом, только после свадьбы, я свято и благочестиво здесь поступаю, не может быть. И в современном мире мы бы еще сказали, ну подожди, наука ясно доказала, что женщина не может забеременеть просто так, без семени мужчины. Это детям понятно, это, что вы такое говорите. Это парадокс. И здесь просто Мария сталкивается с знаниями, ну точнее, ангел знал нечто больше, чем Мария знала. И его логика была построена на намного больших знаниях. Марии он не открыл, как это может быть. Он просто сказал, это произойдет, и сделает это Дух Святой. И ей нужно было что-то делать с этим парадоксом. Она могла утверждать, нет, я не согласна, ничего подобного, меня не нужно здесь унижать, делать каким-то меня вообще безмозглым созданием, я разбираюсь в мире, я как бы в чем в этом я знаю, как это все происходит, поэтому не нужно мне здесь обманывать, не нужно мне здесь устраивать какую-то там секту или какие-то тут фанатизм какой-то мне устраивать, я человек разумный, я все должна, пока я не объясню, я это все не приму, пока я пальцем это не потрогаю, я ничего из этого не приму, не собираюсь. Почему так, Мария? Мария так, слава Богу, не говорила. Почему бы мы так говорили? Потому что я разбираюсь. Потому что я контролирую, и я не собираюсь признавать, что я чего-то не знаю, и что-то не под моей властью находится. И поэтому я не собираюсь находиться в таком парадоксе, что все мои знания говорят, что не может быть зачатия без мужчины, но я скажу, хорошо, для моих знаний это парадокс, но я знаю Бога, который может делать то, что выше моих знаний. И поэтому, зная такого Бога, я могу от Него принять любые события, которые не вписываются в мои познания, в мою логику. Я просто знаю, какой Он великий, Он может делать, Он может удивлять всегда. Мария именно так отреагировала, она верила Богу. Это и есть вера. Она верила, какой есть Бог, и поэтому могла принять эту очень странную вещь для себя. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя», он ей объясняет. «И сила Всевышнего осенит тебя». Поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. То есть он ничего не объяснил, говорит, Бог великий это сделает. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей и уже на шестом месяце. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Самое парадоксальное, самое необычное, самое необъяснимое решение Божие, или то, что он говорит, оно не останется бессильным, оно имеет силу, оно исполнится. Тогда Мария сказала, вот раба Господня, то есть я подчиняюсь, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Для Марии это было очень тяжело. Нужно понять, что она забеременеет вне брака. И это не сегодняшнее время, у нас время достаточно развратное в этом смысле, и то, что люди там беременеют вне брака, это дело привычное. В то время это было очень непривычно. По закону за это должны были побить камнями. До смерти, забить камнями до смерти. Поэтому, если вы видели в фильме, когда они уходили, Иосиф говорит ей, они не будут за нами скучать. Ну, там, в этом суть. Они смотрели на нее, как на прелюбодейцу, как на ту, которая вне брака забеременела. Как на ту, от которых должны были отречься ее родители. И точно ее муж должен был вышвырнуть ее. Он не стал еще мужем, жених ее. Поэтому он, Иосиф, женился на женщине, которая уже беременная. Для всех людей в округе, исходя из их логического мышления, исходя из их уровня познания, если женщина забеременела вне брака, только одно объяснение. Она грешница, она богохульница, она живет полностью противоречивой Богу жизнью, а сама из себя строила, ходила здесь, молилась, так старается праведно поступать, лицемерка. У нее внутри одна грязь, мерзость. Мы-то так не поступаем, как она, и поэтому на нее так и говорили. И поэтому Иисус, когда он разговаривает с фарисеями, когда уже повзрослел, они ему тоже это бросают как укор ему. Они ему говорят, мы не от прелюбодейства рождены, не от любодеяния рождены, там так текст написан. То есть они ему намекают вообще, ты тут что-то из себя будешь строить, ты вообще посмотри, как ты родился. Это противоречие, этот парадокс для ее мужа очень, очень тяжелый. Матфея, 1 глава, говорит об этом. То есть вы видите, мы прочитали несколько стихов, сколько тяжелых тупиков, сколько парадоксов. Евангелие от Матфея, этот евангелист, описывает Рождество Иисуса Христа, сразу начиная с истории Иосифа. Чуть-чуть только упоминая о Марии, Евангелие Матфея, 1 глава с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Думал о ней, что она тоже во грехе, и поэтому хотел ее тайно отпустить. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сын, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, имеется в виду, не имел с ней интимных отношений, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». То есть ангел является ему во сне, не так, как Марии, тоже интересно. И он во сне видит сон такой, где ангел говорит ему: это от Бога. И он, проснувшись, преклоняется перед этим, преклоняется перед Богом. Он признает: да, я не понимаю всего, да, это позор, да, это очень тяжело будет, да, это я совсем не ожидал это в своей жизни, это абсолютно нелогично, никто так не жил, это очень-очень странно, мне очень страшно вообще за мое будущее, мне страшно, как отреагируют близкие мои, как мои родные, не проклянут ли они меня, как народ будет смотреть, маленькое селение, все друг друга знают, молва сразу распространилась. Как мой сын, ну или как этот сын, не мой напрямую, но я его буду растить, как он будет расти в этой атмосфере, как это повлияет на его сердце, на его характер, сколько он переживет, какие страдания между... Это что, Бог со мной так делает? Это Бог со мной так поступает? Это любящий, всесильный Бог, славный Бог? Это что, Мессия так должен прийти в этот мир? Это все странно, это все неправильно, это не так все ждут люди, не так священники учат, это не так должно быть. Как он воцарится, а как он отвоюет римскую там, империю эту свергнет, за ним народ не пойдет, когда он в таком состоянии, когда все, это все противоречит, это полный тупик в жизни. Но он говорит: Господи, я не могу это объяснить, но я отрекаюсь требовать, что все должно быть мной объяснено. Я отрекаюсь смотреть на себя, как тот, который все знает и все понимает. Я отказываюсь от своей претензии на самозначимость, на самовозвышение, на такое самовладычество, что я владыка над всем, мне все покорено, я все могу объяснить. Я признаю элементарную правду, которую очень много слабых людей не могут признать. Знаете ли вы, что люди, которые не верят в Бога, это слабые люди? Не в смысле, что они физически слабые, не в смысле, что они материально слабые, они могут быть очень даже сильны в этом всем. Они могут сильный характер, они могут там обливанием холодным заниматься и так далее. Но когда чуть-чуть туда глубже ты заходишь в сердце, человек видит этот парадокс, и он просто не может признать реальность. Я не контролирую этот мир, и я не знаю всего. И Бог больше, чем я. И Божье Слово, и Божьи заповеди, и только Бог действует выше моего понимания. Поэтому для меня естественно преклониться. И у человека нет силы. Он слаб в этом. Он готов жить в иллюзии. Он готов... Почему люди бухают? Извините за это слово. Почему колятся? Потому что нужно отключиться от реальности, которую ты не в силах перенести. Это очень-очень трудно. И поэтому есть средства разные. Это не обязательно алкоголь или наркотики. Это можно работать очень сильно. Можно леять какую-то мечту, заработать больше денег, построить себе дом или купить машину, или поехать куда-нибудь. И человек защищается этой мечтой. Он боится выйти из этого кокона определенного, в котором он хочет находиться. Потому что он как только выглядывает, нужно ему страшно жить. Он не знает, как это решить. Для мужчин это очень трудная проблема. Для женщин тоже, но для мужчин по-своему это очень трудно, потому что мужчинам трудно признать свою слабость. Мы сотворены Богом быть лидерами, идущими на баррикаду, защищающими женщин, защищающими детей, семью. И поэтому миссия или задача, которую мы осознаем, или мы с детства это просто это в нас, Мы это просто чувствуем, мы такие, мы так устроены. И поэтому хочется на что-то опереться, что ты справишься в жизни, иначе ну, неудовлетворенность, тяжело. И когда ты попадаешь в парадокс, который тебе говорит, что ты в чем-то не разбираешься, очень трудно. И немногие набираются мужества честно назвать вещи своими именами. Иосиф здесь набрался такого мужества, он проснулся, и он признал всю эту странную жизнь, которую Бог приготовил для него. И поэтому он смог поступить так, как повелел ему ангел Господень, и он принял жену свою, и он назвал первенца Иисусом. Если читать дальше, тут, если вернуться в Евангелие от Луки, тут много еще. Это можно читать и просто удивляться, и удивляться. Мы можем воспринимать этот текст как такой, знаете, сказочно-религиозный, просто вот событие такое. И мы можем серьезно как бы не анализировать это, но если честно, объективно анализировать, это будет удивлять нас. Эти факты будут нас поражать, и мы будем понимать, что те люди, которые там жили, это не сказочные персонажи, которые там ни о чем не думают, и просто они там летают в воздухе, в романтике. Они жили в реальном мире, с реальными людьми, с такими же, как и мы сталкивались. И когда Бог что-то делал в их жизни, это было очень нелегко для них. Смотрите, вторая глава Евангелия от Луки. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, еще один очень невзрачный город. Иисус родился в Вифлееме, ему там говорили, может ли оттуда что доброе быть, потому что он был из дома и рода Давидова. Пошел туда записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, в корыто, потому что не было им места в гостинице. Это приговор человечества. Человечество реагирует на этого Мессию. Тебе нет места в этом мире. Нет, тебе есть место. Мы тебе сейчас объясним, где твое место. Твое место в хлеву, гостиницы заняты важными людьми. Твое место где-то там, где грязь. Твое место не в кроватке даже, твое место в корыте грязном, из которого животные едят. Вот где твое место. Сегодня, где место Иисусу Христу, твое место не в жизни, не в моей семье, не в моем бизнесе, не в моей работе, не в моем сердце. Твое место на иконе. Твое место там в церкви по воскресеньям. Твое место в религиозных книжках, вот где твое место. А в реальной жизни я тут как-то сам разберусь. Это реакция мира. Это огромная трагедия. Мы привыкли, мы помним рождественские открытки, на которых очень так уютно, очень мило, светит луч света с неба, и вот так, такие приятные коровки там стоят, ослики. Все так очень уютно, но это было не так. Это было не так, это был реальный хлев, это были реальные животные, это был реальный запах, это была реальная реакция людей, нет вам места в наших домах. Беременная, а нам наплевать. Ну вы же из иудейского народа, у вас же есть ясные повеления, чтобы вы должны особенную благотворительность оказывать чужестранцам, и тем более уж своим поверья, которые идут, вот и вы знаете обстоятельства, а нам наплевать. И это не потому, что иудеи плохие, это мы, люди плохие. Им нет места. И это парадокс. Самый величественный Мессия, Бог, Царь над всем миром, приходит в этот мир, и Он приходит через хлев. Можно себе только представить, как волхвы, которые пришли поклониться Ему и шли месяцами из другой страны, чтобы поклониться Ему, и принесли Ему золото, принесли Ему ладан, принесли Ему смирну. Они идут, и просто они подходят к Иерусалиму, и они ожидают, ну, здесь, наверное, Царь родится. И вдруг они видят, никто вообще об этом ничего не говорит. Почему это парадоксально? Почему он же должен родиться? Вы знаете? Да, Мессия должен прийти. А откуда должен прийти? Ну, там из того города. А, то есть не из Иерусалима? Ну, может быть, еще один великий там какой-то город. Нормально. Пойдете ли с нами? Мы заняты, у нас дела. Ну, вы там идите. Вы идите, язычники, идите поклоняйтесь нашему Мессии. И вот они идут, и они приближаются к городу, они смотрят вечером, а там просто тьма. Там не цивилизация, там тьма, это какой-то маленький город, там ничего не светится. Очень мало огней, и эта звезда указывает им, куда им прийти, и, по сути, она их ведет во тьму. Не в лучезарный Иерусалим, праздничный и прекрасно построенный храм, и восхищение вызывавший. Когда-то ученики Иисусу из храма выходя говорят: «Господи, видишь ли ты вот это величие храма, какие камни, какие украшения, какая красота архитектуры». Совсем не там Иисус родился, и они идут просто во тьму, куда указывают. И вот они приходят в город. Ну да, городок, конечно, не ахти. Ну где тут отель нормальный? Где здесь самый знатный дом? И совсем туда звезда их не ведет. И они идут, и эта звезда приводит их в хлев. Великий царь над всем миром, тот, который нас сотворил, из-за которого бьется сердце сейчас у нас, из-за которого кровь течет в наших жилах, из-за которого душа наша существует, он был рожден в хлеву. Так учит Библия, так Бог говорит. И вот они, представьте просто их парадокс, здесь ли родиться им, приходят и поклоняются им. И очень много других здесь есть текстов, их можно читать и читать. Очень много парадоксов, которые первые люди, которые пришли поклоняться Мессии, это были это низкий слой социальный, это были пастухи. Именно им явились ангелы, именно они сказали, это пастухи пришли поклониться. Это не были почетные люди, это не были чистые люди. Их не уважали в обществе, это считалось даже почти нечистая работа духовно. То есть очень много парадоксов. Давайте сделаем выводы для нас с вами. Последний вопрос, который мы постараемся ответить. Как Рождество, наполненное парадоксами, учит нас решать духовные парадоксы наших собственных сердец? Мы с вами не удивляемся, может быть, что Иисус был рожден в хлеву, мы к этому привыкли, мы это знаем. Может быть, это далеко не наш парадокс. Мы можем не удивляться тому, что Иисус не родился там в царском доме или в священническом, не родился в Иерусалиме. Может быть, это не те парадоксы, которые нас... И уже сегодня нас, наверное, не удивляет, Гагарин летал в космос, Бога не видел. Мы улыбаемся по этому поводу. Мы уже больше знаем, мы знаем, что там космос, он подальше есть, Гагарин не везде летал. Поэтому, может быть, это нас не смущает. Но есть что-то, что нас смущает. Подумайте о Боге. Подумайте, как вы знаете Библию, как вы знаете Бога. Есть все равно какие-то вещи у каждого из нас, которые нас смущают, которые рождают какое-то противоречие. И для наших отношений с Богом, здесь каждый человек имеет отношение с Богом. Имеет, более того, историю отношений с Богом. То есть про ваши отношения с Богом можно снять фильм. Можно написать роман. Бог что-то делал, вы как-то реагировали. Бог что-то делал, вы как-то реагировали. Бог что-то вам послал, вы как-то реагировали. И из этого, это ваша история взаимоотношений. И я скажу, что у каждого из нас она богатая. Может быть, кто-то скажет: я вообще в Бога не верю, у меня нет никаких отношений. Это ваша история. Бог что-то делал, вы как-то реагировали. И как в этой песне мы слышали, когда-то каждый из нас увидит, сколько Бог делал. Оказывается, Бог столько говорил к моему сердцу, и оказывается, я реагировал не на там, церковь, не на проповедника, не на стихи из Библии, не на там, религию, а оказывается, вся эта реакция моя была на Бога. Неважно, будет там тот проповедник, неважно, будет та церковь, такая или другая, Бог это использовал, чтобы говорить нашему сердцу, мы как-то реагировали. Поэтому у каждого из нас есть история отношений с Богом. И в нашей истории, в наших отношениях с Богом есть парадокс. Есть что-то, что нас смущает или смутит завтра. Поэтому давайте подумаем, как Рождество учит нас решать эти парадоксы. Три момента я отмечу. Первый момент. Рождество, все эти события рождественские, и, честно говоря, дальше продолжение жизни Христа, учит нас тому, что парадоксы будут сопровождать нас всю нашу жизнь. То есть, если кто-то думает, что решение парадоксов будет такое: я вот еще что-то узнаю, И все. И тогда мне будет все понятно. Вот тем более я же Библию изучаю, а Библия учит таким вещам, которые наука до них дойти не может. Это как откровение от Бога, это чудо, которое Бог открывает, такое знание, можно сказать, секретное для человечества. И поэтому я узнаю, и станет все на свои места. И так не будет. И мы это видим Мы это видим в Рождестве, мы это видим в жизни Иисуса Христа, мы это видим во всей Библии. От самого начала, от бытия, когда Адам и Ева появились, и до самого конца, то, что описано в Откровении, что еще наступит, люди попадают в парадокс. Люди попадают в тупики, они сталкиваются с тем, что что-то необъяснимо и непонятно. Почему со мной так поступили? Это же церковь. Ну здесь же люди говорят о любви. Но почему эти люди, которые так еще говорят о любви, почему они не по любви здесь со мной поступили? Ну почему здесь на меня не обратили внимания? Ну это парадоксально, ну так не должно быть. Ну где-где, ну в церкви это должно быть по-другому. Они же так красиво говорят, почему вот этот человек со мной так не поступил. Он же в этой церкви уже 5 лет, он же это все знает. Что это все значит? Или другие парадоксы, почему мой ребенок родился с заболеванием? Почему он болеет? Почему он слабый? Почему какой-то такой учитель ему попался в школе, который там плохо с ним поступает, или одноклассники какие-то? Почему? Очень много этого всего. Как это, что это мне говорит о Боге? Это все будет нас сопровождать. Поэтому выход из парадоксов, шаг первый, нам нужно просто признать, они будут всегда. Думать, что решение парадоксов будет таким, что все решится, что мы все поймем, и нас ничего не будет удивлять, нас ничего не будет ставить в тупик, это ложная надежда. Этого не произойдет. Ни за поворотом нет вполне понятной и объяснимой, и предсказуемой, и подконтрольной жизни. Будут вещи происходить, которые нам необъяснимы и нам не подконтрольны. И у Бога есть особенный замысел для этого. Очень трудно нас оторвать от самолюбования и веры в самого себя, которая основана на пустом. Ну, очень просто. Люди, которые очень верят в себя. Ну, даже вот нужно верить в себя, потому что это очень важно. Сейчас, во время этого богослужения, вы абсолютно не контролируете свой тромб, который оторвется, вы уже не споете последнюю песню. Кто контролирует свои тромбы, поднимите руку. Никто. Но я занимаюсь спортом. Да, замечательно. Я правильно питаюсь. Замечательно. Это все, Библия даже к этому призывает. Но это все равно не дает вам 100% гарантии контроля какого-то тромба в вашей вене, которого вы не знаете и не узнаете, который появился вчера вечером. Вы перенервничали, и он, я не знаю, от этого это появляется или нет, но предположим. И это уже есть. Поэтому я верю в себя. Я гарантирую свое будущее. Это смешно. Это нужно просто признать правду. Мы это не контролируем. Поэтому надеяться, что жизнь станет предсказуемой, все станет понятно и подконтрольно моему разуму, это неправда, так не будет. Мы можем засунуть голову в песок, и нам кажется, что так происходит. Мы просто не смотрим на вещи шокирующие. Нам то, что можно себя как бы убеждать в этом, это да, и жить в этой иллюзии, там, где легче жить, это да. Но на самом деле так не будет. Поэтому парадоксы будут сопровождать нас всю жизнь. Второй принцип. Рождество учит нас, что выход из наших парадоксов такой. Нам нужно смирить свое самовозвеличивание, свою самозначимость, самовладычество, и нам нужно преклониться перед великим Богом. Нам нужно признать, что мы не все знаем. Нам нужно признать, что логика, которая основывается, она пользуется знаниями. Так как знания ограничены, то и логика ограничена. И поэтому мы своей логикой не можем все объяснить, и все предсказать, и все спрогнозировать. И всеми своими познаниями мы это не можем сделать. Нам нужно смириться, что мы не такие великие. В Бытие, в 3 главе, описано начало грехопадения. Оно с этого началось. Пришел сатана к Адаму и Еве, и что он им сказал? Он им сказал: вы знаете, что Бог от вас прячет, не разрешает вам есть вот этот плод с дерева, потому что если вы вдруг начнете с него есть, то вы станете как боги, вы станете великими, и вы будете знать добро и зло. И значит, вы будете управлять так, как Бог управляет. А он на самом деле не добрый, не любящий, и он боится, что вы займете подобный ему трон, и поэтому он вам запретил это есть. И Адам и Ева, они не просто съели какой-то там плод и такие последствия, они внутри наполнились злом, когда они сказали: мы Богу подчиняться больше не будем, мы сами боги, мы можем. Человек, это звучит гордо, мы реки вспять поворачиваем, сегодня это в других фразах все звучит, в наших сердцах, в нашей стране, в мировом обществе, Это начало грехопадения, в этом проблема, в этом суть каждого греха. Человек, когда грешит, это не просто «ну я слабый», это он не признает Бога Богом, он ставит себя Богом. Бог не знает, как, что для меня лучше, я лучше знаю. Бог не может мне дать счастье, я лучше себе дам счастье. И поэтому, если он не ограничивает то, чего я хочу, я это слушаться не собираюсь. Или у меня нет сил это слушаться, потому что я хочу быть счастливым, я хочу иметь это и это. И в этом всем человек, может быть, не говорит так, он очень набожный. Он, может быть, придет в церковь, он, может быть, о Боге правильно говорит, но внутри себя, в каждом грехе мы утверждаем самих себя. Мы утверждаем свою самозначимость, свое познание, свою логику, свои какие-то права на что-то, мы претендуем, мы выставляем претензии Богу. И когда Бог что-то делает не так, как мы ожидали, Иосиф предполагал ли, что его жизнь будет такой, что он будет назван мужем, кому жена изменила, который воспитывает байстрюка? Он так не думал, но Бог повел, там не было греха, Бог повел его такой трудной дорогой. Бог ведет нас такими дорогами, чтобы нам помочь освободиться от лжи, которая нас же и убивает, этой самозначимости и так далее. И он ведет к тому, чтобы мы преклонились. Буквально один отрывок я вам покажу. Евангелие от Матфея, 2 глава, описано поклонение волхвов. Они шли издалека. Они шли не один месяц, может быть, даже год. Они пришли в Иерусалим, спрашивали, где должен родиться Христос. Им отвечают 5 стих, 2 глава. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой Израиль». Тогда Ирод, этот царь, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». На самом деле он хотел убить его. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. И вот напоминаю этот парадокс, они шли много месяцев, они шли поклоняться, а Израиль совсем не ищет этого младенца. Это парадокс, мы, язычники, пришли поклоняться царю, который рождается в этом народе, а им и дела до этого нет. Это не в Иерусалиме. Царь просто сказал, и священники: уведомите нас потом, мы сейчас не пойдем, мы заняты. И вот они идут в эту тьму, они идут в этот Вифлеем, и эта звезда ведет их, и потом она остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, они были очень счастливы прийти к нему, несмотря на все эти парадоксы. И, войдя в дом, вот они видят этого младенца с Марией, матерью его, и они не начинают с того, что задают миллион вопросов, и пока мы не получим достойных нашего, так сказать, уровня, нашего интеллекта ответов, мы еще сомневаемся, мы разбираемся. Нет, они пришли, они, написано, и пав, они упали перед ним, поклонились ему, поклонились младенцу, не излучающему никакой власти, никакой славы, ничего. А вообще окружение излучает его бесславие и безвластие. Но они поклоняются ему, несмотря на все это противоречие. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары поклонения. Это то, что нужно сделать. Нужно признать, что выход из парадокса не в том, что мы получим ответы на все вопросы, а в том, что мы посмотрим на Бога и признаем: Он больше нас знает, Он лучше меня знает, что такое счастье для меня. Он больше меня и больше всех людей на свете умеет любить. Он всегда верен своим словам, хотя это парадокс, потому что мы не привыкли, что кто-то может быть до конца верен своим словам. Все предают свои слова, обманывают, не поступают последовательно. Мы просто смотрим, какой он, и мы преклоняемся перед ним. И мы соглашаемся с тем, что остается какой-то конфликт, какое-то противоречие, какая-то нестыковка. И мы просто говорим: Господи, зная, какой ты, я доверяю тебе. И я иду по этому пути, и мое успокоение не в том, что я все предсказал и все контролирую. Ты говоришь своими заповедями, нужно вот так поступать, а не так, как я привык. Но так, как я привык, это обычно мне лучше так, а так, как ты говоришь, это мне будет неудобно. Если я здесь не обману, у меня будут проблемы. И ты же любишь меня, почему ты ведешь меня на проблемы? Я не знаю, почему так делаешь, но я верю тебе, потому что ты больше меня. И даже здесь конфликт, конфронтация твоей любви и проблем, не знаю, как это решить, может быть, будут проблемы, но ты все знаешь, и ты все усмотришь, и ты на всем, ты все решишь и со всем разберешься. Таким образом, решение парадокса не в том, что мы получаем все ответы, а в том, что мы видим, какой Бог, и мы говорим, Бог больше меня знает, а я не знаю. И поэтому я доверяю тому, кто более авторитетен, чем я. И третье. Как Рождество учит нас решать духовные парадоксы? Еще важный принцип отсюда, последний. Рождественский парадокс указывает на еще больше парадокс. Парадокс, который шокирует каждую душу на земле. На великий парадокс спасения человечества. Библия говорит, спасение или пути спасения, как Бог замыслил спасать человека. Это парадокс. Люди все склонны спасать себя с помощью самоусовершенствования. Одна религия говорит физические упражнения, вторая религия говорит воздержание, третья религия говорит, добрые дела нужно делать, или религиозные обряды, и когда ты достаточно сделаешь и не сделаешь страшных грехов, то ты будешь спасен. Это то, что нам понятно. И поэтому люди, даже христиане в нашей стране, они смотрят на Иисуса Христа всего лишь как на пример вот такого человека, который сделал много хороших поступков, и теперь мы как бы за ним должны идти. Он показал нам просто путь, мы должны, подражая ему, делать так же хорошо, и мы будем спасены, потому что мы сделали достаточно много хорошо. И даже если я где-то здесь украл, то я очень много пожертвовал на строительство храма. И даже если я здесь где-то развелся, но я очень много там благотворительностью занимаюсь. И даже если я здесь вот такой грех сделал, ну, все мы не без греха, тут уже терпеть невозможно было. У нас всегда есть какое-то оправдание своим грехам, и у нас всегда есть уверенность, она естественна в наших сердцах, что Бог примет нас, потому что мы, ну, что-то из себя представляем. Это человеческая логика. Все так в мире, кажется, устроено. Но к Богу так нельзя прийти, потому что Он не человек. Он вне человеческого мира. Его святость выше этого. Она невероятна. Бог говорит, что спасение Он даст не тому, который сделает много добра, потому что никто не может сделать достаточно добра. И сколько бы мы ни сделали добра, это никак не закрывает проблему наших грехов. Над ними все еще осуждение, и гнев Божий горит против нас из-за наших грехов. И наказание справедливое – это вечные адские муки. Это вот это христианство. Об этом христианство учит. И поэтому, сколько бы мы хорошего ни сделали, это не решает проблему. Именно поэтому Иисус пришел в этот мир, поэтому Он родился, поэтому Он пережил эти страдания, поэтому Он позволил себе распять, чтобы весь вечный Божий гнев, который на нас с вами изливался бы, вечные адские эти муки были бы, Он сжал все это и на кресте вылил на Иисуса Христа. За миллиарды людей, за миллиарды их грехов горит Божий гнев. И этот весь гнев Он вылил на Иисуса Христа. Вот почему Он умер очень быстро. Он не мучился около 3 дней, и люди мучились на крестах. 3 часа, и Он умер. Его сердце разорвалось. Вот почему Он говорил своему отцу: «Отче, отче, почему ты оставил меня?» Вот почему Библия говорит, что Он был воплощением греха на кресте. Он был мерзостью для своего отца. Он был воплощением наших с тобой грехов. И поэтому Он был мерзостью, потому что все наши грехи – это мерзко перед Богом. И Бог весь свой гнев вылил на него, и справедливость восторжествовала. Все грехи наказаны. То, что Бог сказал еще в Бытие, в самом начале, что если человек отвернется от Бога, он будет смертью наказан, имеется в виду вечным разлукой с Богом. Это произошло. Гнев весь был излит на Иисуса Христа. И Он, так как не делал греха, Он воскрес. И Бог сегодня говорит, что Он спасает не нашими делами, не нашими заслугами. Он спасает, если мы верим. И сегодня мы слышали хорошую иллюстрацию. Верить – это ухватиться за Христа. Это не просто согласиться. Ну да, Иисус там, да. Ну да, я, конечно, христианин, я в детстве крещен. И я вообще хожу на Пасху в церковь. И вот на Рождество, кстати говоря, тоже пришел. 2 раза в год. Обычно 1 раз, 2. Бог это должен оценить. Это смешно. Это совсем никак не может решить проблему нашего греха. Иисус умер за наши грехи, и человек должен ухватиться за это. Господи, Ты наказал его уже вместо меня. Мой ад уже пережит Христом на кресте 2000 лет назад для нас. И Ты говоришь, что если я просто в это верю, если я покоряю свое сердце Его господству, не просто говорю, что верю, а Он мой Господин, и я живу для Него, то Ты так прощаешь меня. Парадокс. Никто из нас так не склонен прощать ближних своих. Мы ждем сатисфакции, мы ждем, человек глубоко там все осознает и еще нам долги вернет какие-то. Но Бог прощает, написано, по благодати. Мы хотим заслужить спасение, мы хотим сподобиться спасения, мы хотим достичь, достаточно накопить благодати какой-то от Бога, чтобы спастись. А Бог говорит, никто так не спасется. Я спасаю по благодати, то есть незаслуженно прощаю грешника. Если он своим сердцем хватается за Христа, возлагает свою надежду на Него и говорит, Господи, я погиб, горе мне, погиб я. Я грешник, Господи, что мне еще Тебе сказать? Прости меня. Верю, что Иисус страдал за меня на Голгофе. Спаси меня и дай мне силы жить для Тебя. С этого момента начинается христианство. До этого это религиозная жизнь, которая называется христианством, но таковым не является. Пока человек не покорится Иисусу Христу, он не почитает Христа. И в этом смысле наше празднование Рождества сегодня, оно празднование только для тех людей, которые покоряются Христу. Кто не покоряется жертве Иисуса Христа, Его пути спасения, тот, кто еще продолжает себя спасать сам, кто может быть здесь с нами, потому что он пришел сюда, потому что ну вот на Рождество надо прийти в церковь, и это ваше христианство, это ваш религиозный подвиг, это проблема. Вы не почитаете Христа. Это недостаточно просто праздники праздновать и не делать больших грехов. Нужно признать, что мы погибли, мы идем в ад. Нам нужна жертва Иисуса Христа. И подумай, и вот всякий, кто это пережил, мы все с вами знаем. Я думаю, что каждый, кто это не пережил, даже вы чувствуете, как наше сердце, ну, оно не очень склонно к этому. Это парадоксальный путь спасения. Все остальные религии говорят, ты достигаешь. И человеку это даже нравится. Я достиг. Я состоялся, я и так, в общем, ничего, а тут я еще более религиозно стал, я еще вот курить бросил, я достиг, я, так сказать, возвышаюсь дальше. А истинное спасение, оно приходит и говорит, с тобой все кончено, некуда больше возвышаться, ты погиб, ты грешник, и ад уже ждет тебя, там твое место готово, ты не там не потому, что ты из себя что-то представляешь, потому что милость Божья продлевает тебе дни, чтобы ты мог покориться Христу, с тобой все кончено. Все остальные религии говорят по-другому. Библейское христианство говорит вот такой парадокс. Для души это неудобно, неприятно. Нам хотелось бы на белом коне в христианство войти, с Богом встретиться с достоинством, но первая встреча с Богом, наоборот, абсолютно лишает человека достоинства. Рождественский парадокс указывает на больший парадокс. Поэтому для многих людей это Евангелие безумие. И глупость, и фанатизм, и сектантство – и неправильное там, не знаю, прочтение Библии, как угодно. Люди любят религию. Они не любят истинного Бога, они не любят Евангелие. Они не любят так прийти ко Христу, как Библия учит. Они любят использовать Библию, чтобы построить религию, которая нас же возвышает. И тогда это унижает Христа. Зачем ты родился? Зачем ты умирал на кресте? Ну, пример нам показал, спасибо. Но, в принципе, Моисей тоже неплохой пример нам показал. Не, ну Христос, конечно, важнее, но Моисей очень тоже важен. И мы могли бы следовать по его стопам. Нет, это унижает Христа. Если бы Христос не родился, если бы не умер на Голгофе, нет спасения. Поэтому Рождество указывает нам на этот более великий парадокс и, может быть, самый главный парадокс для некоторых сердец сегодня. Самый главный парадокс – понять Христа и подчиниться Ему. И всякие трудные моменты, которые в сердце возникают. Пусть Бог благословит нас в этом. Я не знаю ваших сердец, но вы знаете свое сердце, Бог знает ваше сердце. Когда мы смотрим на Рождество, мы учимся тому, что можно жить с парадоксами, они будут продолжаться. Нам нужно признавать того, который все знает, который выше нас и владычествует над всем, его логике подчиняться. Если мы узнаем его, то наши парадоксы перестают нас мучить. И мы спокойно следуем за ним, мы находим в нем успокоение. Давайте помолимся. Господи, вот еще один парадокс. Мы молимся Тебе, но мы не слышим Тебя. Мы обращаемся к Тебе, но мы не видим Тебя сейчас. Мы не можем почувствовать Тебя физически, эмоционально. Мы можем только увидеть результаты того, что Ты делаешь. Но Твои деяния, то, что Ты делаешь, настолько незаметно, настолько обыденно. И нам бы хотелось, чтобы так не было. И нам кажется, где-то, может быть, глубоко в душе, что мудрее было бы по-другому, а не так, как ты устроил. Если это есть в нас, эта неудовлетворенность нас искушает думать о тебе неправильно, лишает нас покоя, жжет нас, лишает нас какой-то уверенности. Но несмотря на это, Господи, мы молимся Тебе. И даже это приносим к Твоим ногам, и об этом молимся, Господи, чтобы Ты научил нас жить в этих парадоксах, чтобы Ты научил нас не жить в ложной иллюзии, но признавать правду такой, как она есть, иметь мужество и честность, говорить о вещах честно. И, пожалуйста, Господи, благослови каждого из нас, чтобы такое парадоксальное Рождество открыло бы нам глаза на то, какой ты Бог, и что то, когда ты действуешь через эти для нас парадоксы, для тебя нет парадоксов, все очень логично и мудро делаешь ты. Дай понять, Господи, что ты такой Бог, что мы такие люди, что нельзя по-другому с нами, что когда ты открываешь небесное, оно шокирует нас, оно непонятно нам, оно рождает эти парадоксы. Соприкасаясь с чем-то более великим, мы неизменно сталкиваемся с чем-то непознанным и не до конца объяснимым. Помоги нам, Господи, в эти моменты видеть ясно, что Ты величественный и прекрасный, самый любящий Бог, и что Ты самый мудрый, и поэтому можем доверять Тебе свои души, свою вечность, свою жизнь, своих близких, все свои заботы. Пожалуйста, Господи, дай нам не самовозвеличиваться, а признавать Твое объективное величие и в этом успокаиваться. И мы молимся, Господи, еще за тех людей, которые сегодня стоят перед, может быть, самым сложным парадоксом. Парадоксом Евангелия, парадоксом спасения. Помоги этим душам действительно признать, что спасение дается таким величественным, до конца необъяснимым Богом, и поэтому путь спасения не может быть вложен просто в нашу простую логику. Он не может быть подчинен нашей логике. Он не может быть подчиненным нашим желаниям. Ты спасаешь так, как ты считаешь правильно, а не так, как нам хочется. Помоги этим душам, Господи, пробраться сквозь любой страх, любой дискомфорт, любое какое-то смущение и возложить свою надежду на Тебя. И сказать Тебе, что Ты для них Бог святой, что они грешны перед Тобой, что святой Твой гнев горит, и справедливость требует наказания, и это вечные адские муки для них, и что они ничего не могут с этим сделать. Именно поэтому пришел Иисус, чтобы пострадать вместо нас, чтобы Ты наказал Его за наши грехи. И Ты говоришь, что если эти люди верят Тебе и верят каждой этой истине и отдают свои жизни Тебе, Ты спасаешь в этот момент. Слава Тебе за это, Господи. Поклоняемся Тебе. Любим Тебя, Боже. Аминь.